Вопрос. Доброго дня. Чем отличается Каббала Бааль Шем Това от Виленского Гаона? В чем суть спора между хасидами и месногедами? Помогите понять, пожалуйста.
Как всегда, в понимании Торы, соответственно, в реализации Торы в жизни, есть различные грани истины. Даже принято говорить так, и в этом есть глубокий смысл, который мы здесь не разбираем, что на иврите называется «шевим паним Тора». 70 сторон у Торы. То есть Тору можно рассматривать с точки зрения 70 граней. Вот как есть, скажем, кубик. У него есть грани. Вот так и в Торе есть грани. И каждая грань цельная. То есть каждая грань – это Тора. Это вся Тора. Но если повернешь кубик, другая грань, как бриллиант, там 57 граней, допустим. Повернешь другой гранью, другой, все равно бриллиант, но другая грань, другой цвет, другой свет. Так и здесь. Это по отношению к тому, что был великий человек по имени Раби Исраэль. Его называли Бааль Шем Тов. Бааль Шем Тов или просто Бааль Шем Тов. Жил в Украине, и с неба к нему пришли такие идеи, как значимость роли учителя, как методы приближения евреев к Торе. Грань, к нему пришла некая грань. В итоге это все разрослось в направлении, которое называется по-русски хасидизм, хасидские направления, хасидские течения, которых сотни. Если отвести какие-то странные, маленькие, такие микроскопические, то это много десятков, более точно сказать сегодня. И с учетом, что во время Второй мировой войны в Европе некоторые хасидские течения практически полностью были стерты с лица земли, к сожалению, убийцами местными и, конечно, под вдохновением немецкой армии, немецкого государства. Исполнители мы знаем кто, вдохновители мы знаем кто, но не это наша тема. Так что осталось десятки направлений, есть крупные направления, примерно всегда можно выделить 5, 6, 7 крупных. И есть средние, и есть, конечно, очень небольшие. Но все они, без исключения, происходят от человека по имени Исраэль, сын Элиезера, Бааль Шем Тов. В своих разговорах с учениками, в своих идеях, в своей деятельности, он обсуждал, говорил, проникся очень сильно идеями внутренней Торы, которую мы называем на иврите Пнемиута Тора, и которую называют Каббала. И слово Каббала настолько испорченное слово, настолько, увы, по-русски особенно, искаженное, что тяжело пользоваться этим. Но вы спросили так, и я буду пользоваться, как вы сказали. Он проникся тоже, до него дошло, и через небо, или другими путями, сейчас я не могу даже сказать, и не нужно. То разъяснение, открытие и прочее, которому пророк Ильяву, который пророк Ильяву открыл великому Ари. Ари – это Раби Ицхак Лурия Ашкенази, который называет Ари сокращенно, и который представлял собой человека, у которого сконцентрировалась вся суть понимания Каббалы, скажем так, на 100% того, что может быть открыто, может быть передано в том поколении, когда он жил. А жил он в 16 веке. Теперь Бааль Шем Тов, вот как мы говорили на Украине, он жил уже через почти 200 лет после этого. Я округляю очень, не имеет значения. Будем говорить, что он жил скажем, что он жил в начале 18 века. Или его основная деятельность была в начале 18 века. И вот последователи, вы уже поняли, у него были ученики, немножко было, некоторые ученики, которые потом вокруг создали еще больше учеников, и потом-то расползлось не в виде пирамиды, а в виде самостоятельных течений кругов. Теперь это одна грань. Теперь вы спросили, вы слышали про Виленского Гаона. Это раби Ильяу из города Вильна. Вильнюс сегодня, когда-то Вильна. Он жил в конце 18 века. Баал Шем Тов великий жил в начале 18-го. Виленский Гаон, великий из великих, жил в конце 18 века. Примерно для нас далеко уже, это почти одно и то же, но не совсем одно и то же. Но я хотел уточнить, чтобы все знали. Значит, в то время слово «гаон» использовалось настолько редко, что я даже не знаю, кому еще это было применимо. Тогда потом эта инфляция произошла. Некоторые по разным социологическим причинам, назовем так. Но в то время только его назвали «гаон». Это значит над всеми, и не случайно. Он знал, можно сказать, владел всеми разделами Торы, которые только могут быть. Тора, Танах, Мишна, Талмуд, Мидраш, Алаха, Шулхан Арух и, конечно, Каббала. Я опять использую слово Каббала, потому что вы используете. Знал совершенно все, всюду, абсолютно. Причем, как знал? Ведь можно знать просто хорошая память. Это хорошо и неплохо, но это же не значит, что ты знаешь. Надо еще понимать, как говорится, просекать насквозь. Как можно знать, что он просекал насквозь? А вот, скажем так, научный, это в кавычках, конечно, научный эксперимент. Он указывал иногда на то, что какое-то слово надо изменить. Скажем, в Талмуде, что-то добавить или отнять. Не изменить Талмуд. Он говорил, что пропало где-то. Было, но нет его. В Мидраше, в Мишне. У него есть комментарии на все это. У него есть комментарии на Шулхан Арух, на Талмуд, на Мишну, на Мидраш. Личные его комментарии. Естественно, книгу Зогар. Это основа, основа Каббалы. Это книга Зогар, которую написал Раби Шимон бар Йохай 1800 лет назад. Составил, точнее. Всюду руки, как говорится, рука Виленского Гаона была. И всюду абсолютно неожиданным образом. Так он вот потом, когда он говорил что-то, потом находили рукопись, манускрипты, где есть это слово. Он никак не мог это знать. Это в какой-то библиотеке в Португалии находили потом. А он это, то есть он это видел не методом рассмотрение рукописей, манускриптов, он это видел видением возвышенным. Так что его назвали Гаон совершенно не случайно. Вы спрашиваете, чем отличается? Ничем не отличается. Но это разные грани. Каббала Виленского Гаона – это то же самое. Только он вложил очень много в понимание, в раскрытие, в разъяснение его ученик. По ученикам же видно, его ученик Рав Хаим из Воложина, один из его ближайших учеников, написал книгу «Нефеша Хаим», «Душа, жизнь, жизненная душа», в которой много-много из идей Каббалы, опять пользуюсь вашим словом, и это ученик его, этого раби Хаима из Воложина, Ицхак Айзек Хавер, написал книгу «Петхей Шаарим», в которых разъясняется в подробностях, как некий комментарий такой, книга «Эц Хаим», которая составлена на основе учения великого Ари, вот того самого, который основатель всего. Там книга Эц Хаим, а это Петхей Шаарим, это комментарий на эту книгу. Глубокий, полный, всеобъемлющий. То есть мы видим, а он, соответственно, если считать, что ученик – это сын, а ученик ученика – это внук, то он как внук Виленского Гаона. Поэтому мы видим, что и те шли параллельными своими путями. Говорить, что чем отличается, почти невозможно. Потому что если искать различия, их легко найти. Если не искать, это одна и та же каббала. И нужно всегда помнить. Это все равно, что спросить, чем отличается комментарий одного, там, великого комментатора Тора от другого. Ничем. И то исследует Тору. А разные слова, разные аспекты, разные акценты, это да. Так вот, акцент Бааль Шем Това был один. Ему нужно было... Скажем так, я никак не полномочен, и мне очень трудно говорить за кого бы то ни было. Но, скажем так, приободрить и вдохнуть жизнь в тех евреев, которые, у которых опустились руки в ситуации очень тяжелой. Не забудем, что он был после таких событий, как погромы Хмельницкого в Украине, другие события, где сотни тысяч евреев погибли, руки опускались у людей, и он вдохновил. Но я не могу сказать, что именно это его была задача. Просто попутно и это. Значит, у него акцент был другой. Виленский Гаон жил в ситуации, и попутно, опять, это не главное, в ситуации строительства еврейской жизни. Не тогда, когда руки опустились, а тогда, когда шел сложный процесс строительства. И оба, и Виленский Гаон, и Бааль Шем Това смотрели внутренним глазом своим на Эрец Исраэль, на землю Израиля. Не было ни государства Израиля, не было ни движения массового вернуться. Но они уже оба, и тот, и другой, говорили об этом и посылали своих учеников. Поэтому была волна приезда в Эрец Исраэль учеников Бааль Шем Това или последователей. И была волна учеников, последователей Виленского Гаона, которые приехали сюда за 100 лет, скажем, опять округленно только, за 100 лет до возникновения даже сионистского движения. Уже за 100 лет до этого, надо знать это. И те, и другие смотрели на Эрец Исраэль, на Святую Землю, как основа жизни. Те, и другие хотели даже сюда приехать. У обоих странные истории перемещения сюда или не перемещения сюда. То есть и в теории, и в практике они смотрели на это. Но между собой отличаются, как две грани одного бриллианта. Акценты разные, вкус, как говорится, разный. Со стороны и снаружи это трудно почувствовать. И кроме того, я не думаю, что можно много получить на таком анализе. Потому что это анализ человека постороннего, холодного, так как исследует бабочек или перемещение птиц летом или зимой. А это не так. Тор – это живое дело. Это нельзя препарировать и холодно смотреть на это. Теперь вы спрашиваете, переместились от Бааль Шем Това и Виленского Гаона, услышали про слова хасиды и миснагет, это европейское произношение на иврите митнагет, миснагет это на идыше, принято так. Вот. Да, потому что две эти грани, они продвигали два разных акцента на образ жизни. И опять, нужно сказать, что это действительно... скажем так, в 19, 18, 19 веке это была очень болезненная проблема. Это было очень ново, это было болезненно. Вот эти так два направления, генеральных, общих направлений. Внутри, как я сказал, есть и у тех, и других, есть совершенно разные направления. У хасидизма есть, как я сказал, десятки, назовем так, основных. И у, то, что называется, миснагиды, иногда теперь уже в силу разных причин, в основном потому что ешивы наиболее знаменитые до Второй мировой войны были в Литве, значит это называется литовское направление, хотя те, кто принадлежит этому направлению, в Израиле, в Америке или там к Литве уже лично не имеют никакого отношения, многие из них. Это случайным образом я родился в городе Вильнюс, случайно, так сказать, в кавычках. И по рождению я принадлежу, конечно, к литовским евреям. И даже родился в городе Вильнюс, Вильна. Вот. Но это не имеет значения. Потому что в 20 веке, и после войны особенно, и сегодня, из-за того, что в Израиле жизнь другие акценты расставляет, различия между хасидскими направлениями разными и между направлениями снагидскими или литовскими разными, опять же, эти различия стираются. Так что есть даже поговорка: сегодня хасиды — это как литовское направление, а литовское направление уже похоже на хасидские направления. Нюансами, которые не объяснишь здесь, это нужно жить этим, чтобы понимать, насколько это сближение происходит. Притом есть всевозможные различия. Могу отметить, и отмечаю это с удовольствием, потому что это надо говорить об этом вслух, что интерес к спору, как вы выразились, между хасидами и снагидами, это обычно, не про вас будет сказано, у маленьких людей. Маленькие люди интересуются различиями. Они не видят картины. Они не видят жизни еврейского народа. Они видят соседа. Или они читают СМИ. Если они светские средства массовой информации, то они просто полны бреда. Я отвечаю за свои слова. Полны дикого, разнузданного бреда по отношению к религиозным. Ничего не понимают. Кстати, русские СМИ, интернет или не интернет, скажем так, просто рекорды бьют по вопиющей безграмотности. Что не поделаешь, чтобы быть грамотным, надо учиться, они не учатся. Никогда не учились и пока не собираются. Мы говорили вот о изучении, если не сделать чугу, вернуться к Всевышнему, может быть, начнут понимать, а пока ничего не понимают. К сожалению, этим пользуются люди, которые тоже ничего не понимают. В итоге распространяется бред. Так если убрать этот весь бред и уметь различать правила от исключения, частный случай от общего случая, от общего явления, если все это различать, то тогда картина вообще другая. Я дам пример такой, всем понятно. Человек хочет изучить жизнь какого-то народа. Приезжает в эту страну. Человек серьезный, интересный, думающий. И понимает, что нужно всегда изучать по интересным примерам, а не какую-то серую жизнь рассматривать. И поэтому понимает, что наиболее интересные примеры и такая блестящая, необычная жизнь – это сумасшедший дом, психиатрическая лечебница. И поэтому посвящает свое время изучению этого народа психиатрической лечебнице. Выходит, пишет статьи в журналы, в газеты, в интернет, пишет книги. Все на основе этого. И утверждает, что он уже понял этот народ и понял, что это за люди, какие там течения есть и чем они занимаются. И он здесь там шизофреник, там тяжелейшая депрессия, здесь паранойя. На основе всего этого он делает выводы, статистику даже, сколько шизофреников, сколько параноиков и так далее, и думает, что он понял народ. Наверное, все понимают, насколько это дико. Точно так же, если смотреть на жизнь еврейского народа и религиозной ее части, через призму нерелигиозных СМИ, это все равно, что быть в больнице для психически больных и пытаться понять народ. Потому что там совершенно бредовые вещи пишутся, и распространяется. Это так, на всякий случай, я говорю, чтобы было, как вы пишете, помогите понять, чтобы было возможность понять, не глядя туда совершенно. Вот. Статистически, если меня спросят, среди ашкеназских евреев, сколько хасидские направления, сколько людей принадлежат этому, и сколько другому, миснагетскому или литовскому направлению, так называемому. Ну, есть еще направление, которое в Израиле называется Кипот Сургот, национально-религиозное, возьмем их тоже. Хотя по концептуальным некоторым моментам они, ну, они и так, может, назовем как третье направление. Или не возьмем их как третье направление. Даже трудно сказать, очень трудно это. Видите, даже это трудно определить. В общем, так или иначе, это поровну все будет. Если остановиться только хасидское и мишнагетское, и статистически на сегодняшний день примерно поровну количество. Примерно, точно очень трудно сказать. Действительно очень трудно сказать. Но примерно поровну. Если вычленить отдельно группу вязаных кип или национально-религиозное движение, тоже взять их в мире, то это тогда будет треть, треть и треть. Можно так тоже примерно говорить. Очень расплывчато, очень неверная статистика. Но для простоты можно так думать. И не надо забывать, что есть несколько миллионов евреев, в том числе и несколько миллионов религиозных евреев, которые относятся к так называемым сефардским, не ашкеназским, не европейским евреям. Их тоже примерно несколько миллионов в мире. Я говорю, в мире это Израиль и за пределами Израиля. Их несколько миллионов. Это тоже еще одна группа. Так что получилось такие. Они не принадлежат никому из трех упомянутых. Но при этом каждый индивидуум, каждый еврей из происхождения так называемого восточного, из ареала исламских стран и других некоторых стран, то можно сказать, что индивидуум, сефардский еврей, может быть, принадлежат литовскому направлению, и хасидскому направлению, и национально-религиозному направлению, естественно, сефардскому направлению. Тоже такое распределение, неясное. Когда я сказал несколько миллионов, я имел в виду вообще религиозных евреев сефардского происхождения, а их распределение, я бы сказал, на сегодня это две трети сефардские и треть их распределена по трем другим направлениям, о которых мы с вами говорим. Не точно, но хотя бы какое-то представление дает. Вот, пожалуй, я бы даже на этом закончил. Отмечу, что если не обращать внимания на форму одежды, у некоторых, ну, те, кто знает, они различают. Но если не обращать внимания на форму одежды и на некоторые отличия в бытовой практике, алахот, но в бытовой практике, если не обратить на это внимание, то нет, то есть просто нет различий, нет, примерно одно и то же, тот же Шулхан Арух, все, все же законы, все то же самое. Если пытаться раскапывать мелкие различия, то их легко накопать, и тогда будет вот эти четыре направления. Не говоря еще о пятом, назовем йеменское небольшое направление, может быть сотня, другая тысяч, тоже немало евреев, 100 тысяч точно можно сказать, 200 тысяч. Йеменское направление, они тоже отдельные, не отдельные. Если на все это не обращать внимания, у нас есть единый еврейский народ, одна Тора, один Шулхан Арух, одни правила жизни, один кашрут, один шаббат, один те же праздники, все то же самое, нюансы отличаются. Так я хочу сказать, что вот пытаются раскопать или занимаются нюансами, как правило, те, кто еще не удостоились видеть картину в целом. Их, естественно, интересует различие. Но иногда за деревьями надо видеть лес. Теперь это не просто поговорка и не просто мой совет. Когда не видят леса за деревьями, не знают, куда идти, не знают, как жить, не знают, большой лес или маленький. Может быть, уже ты где-то на границе леса находишься. Может, ты, наоборот, в самом центре леса находишься. Ты ничего не понимаешь, ничего не знаешь. Одни только вокруг тебя деревья. Сколько человек в лесу может увидеть деревьев, если он стоит на месте? Посмотрит вокруг, увидит 20 деревьев. На самом деле там 100 тысяч деревьев в лесу, может быть, или 20 тысяч деревьев, а он ничего этого не знает, не видит и никогда не узнает. Потому что он смотрит на эти деревья. И даже если он не стоит на месте, а двигается, Не видя леса, он не знает, куда он идет. Может, он уходит все дальше и дальше от места назначения, куда ему надо идти. Может, наоборот, приближается. Может, он кругами идет и никуда не идет. Идет, 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 на самом деле никуда не идет. То есть вокруг одни деревья, и он ничего не видит леса. Вот почему это небезопасно. Вот отсюда и некий пафос в моих словах. Потому что желание действительно помочь всем, стараться увидеть лес и меньше интересоваться деревьями. При том, что нужно видеть, что деревья разные. Березовое дерево и рядом дубовое дерево. Это разные деревья. Всего доброго, до свидания.